родился человек, родился христианин. Что они делали для того, чтобы так было? Они все-таки делают для него единственным миром мир их среды и их общей. Фактически они идут по тому пути, по которому сейчас идут разные вот эти новые культы, изолировать человека от окружающей среды, перерезать каналы его контакта с миром, или, по крайней мере, их настолько уменьшить, чтобы фактически он не мог никуда выйти, чтобы он был полностью в этой атмосфере. Есть другая крайность, когда родители говорят о том, что, ну, ребенок подрастает, он сам во всем разберется, и не надо ему ничего не говорить, ничему его учить. Вот. Но вы все понимаете, насколько это тоже крайняя точка зрения, потому что человек обучаемое существо. Но вам всем известны случаи, когда дети попадали в лес и без родителей жили, с волками или с другими животными. Кстати, недавно еще такой случай был. Они не развиваются, они навсегда остаются патологичными. Значит, человек – существо обучающееся. Если его вовремя не обучить, у него не происходит развития. Вот. Был когда-то в средние века на Востоке жестокий случай, когда какой-то тиран в виде забавы эксперимента велел воспитывать маленьких детей, кормить их, и все, но не говорить с ними, лишать их человеческого общения. И они выросли дегенератами, они никогда больше не смогли научиться ни говорить, ни жить по-человечески. Вот. Значит, поэтому мы всему учим детей и говорить, и ходить, и все прочее. Вот. Поэтому основы духовной жизни и нравственной, конечно, необходимо закладывать с самого начала. Это касается не только родителей, но и крестных. Значит, истина лежит где-то между этими двумя крайностями. Потому что мы не имеем права, и у нас нет настоящего духовного основания, отрезать человека от общества, от окружающей жизни, от мира, в котором он живет. Вот. Это ложно, потому что, хотя мы не от мира сего, но мы в этом мире, и мы с ним связаны всеми узами, у нас перед ним есть и обязательства, и так сказать, обязанность свидетельствовать, мы принадлежим своему времени, своей культуре, своей стране, своему окружению. Вот. Но задача трудная, диалектическая. Первое легко, потому что обрезали все контакты, искушения меньше, зато ущерб. Второе тоже легко. Ничего не делаешь, сам разберется. Вот. А здесь трудность заключается в том, что нужно, чтобы он был вписан в мир и в то же время принадлежал Богу. Чтобы он был гражданином Царства Божия и Церкви и членом общества. Это трудно. Легче, когда полностью противостоишь. Легче. Все плохо. Все там мирское. Все это вне. Как вот у баптистов, которые не признают, скажем. Ничего. Они считают, что даже в кино грех пойти. Грех. Почему грех? Не потому, что это что-то плохое, а потому, что это связано с обществом, в котором они живут. Не надо ничего. Отрежешь, не будет искушений. Вот. А та модель, которая, в общем, в церкви была всегда традиционной, она заключалась в том, что человек принадлежал этому миру и принадлежал церкви. Конечно, ну, это проще было, когда в обществе была, скажем, государственная религия. Но в этом были свои минусы, потому что это навязывалось. Если вы помните мемуары разных людей, которые закон Божий в школах обычно только отвращал от веры.
Вот.
Но если мы возьмем в далеком прошлом, то в те времена, когда государство было не христианским, а языческим, христиане были всюду. Есть знаменитая тирада раннехристианского писателя Тертуллиана о том, что мы и в армии, и в адвокатуре, и мы тут, и там, мы всюду. Вот не прошло там и 300 лет с того времени, как христианство явилось, оно уже проникло всюду. Раз люди были всюду, значит, они общались с миром. Если вы посмотрите даже на перечень святых первых веков, то увидите, что среди них были и офицеры, и врачи, и юристы. И многие из них, так сказать, не пренебрегали светским языческим образованием. Все это было. Вот. Конечно, это трудно. И мы с вами живем в эпоху, которую можно назвать эпохой некоторой усталости. В конце каждого века наступает такая усталость. И людям хочется вместо свободной смелой мысли, мифологии, упрощенной грубой мифологии, на которую они будут ориентироваться, какие-то упрощенные лозунги, упрощенные модели. Хочется замкнуться в собственном мирке, чтобы не было проблем, чтобы их было поменьше. Вот. Причем вот этот тип человека, вашего современника, он очень легко меняет свою одежду. Вот у него может быть тут значок любой. Он может быть сектантом, православным, иудаистом, старообрядцем. Все, мысли-то не одинаковы совершенно. Вот. Не надо нам ничего. Вот, все, спи спокойно. Вот. В большинстве своем это стремление, конечно, к снятию ответственности с себя. Это тоже очень удобно. Вот. Но это искушение, так сказать, старинное, но периодически оно становится особенно острым. Вот оно сейчас стало острым. Сейчас я вот просто наблюдаю это, как люди, которые еще вчера, так сказать, как открыто смотрели на мир, думали, вдруг сузились, сморщились, как будто шар воздушный, который прокололи. Съежился, и все. Почему это? Ответ заключается в двух словах, совершенно беспощадных. От слабости. От слабости души, ума, совести, воли, всего. Только. Вот. И здесь оказывается существенной правота тех, кто упрекал веру в слабость. Когда Иван Петрович Павлов говорил, что вера нужна слабым. Он сам, будучи традиционным христианином, слабым не был. Но он просто замечал это явление. Вот. И когда было сказано об опиуме народа, об анестезическом, так сказать, таком значении религиозного переживания, это была, хотя не вся правда, но известная правда, определенная правда. Я думаю, что для христианского мышления, для богословия, эта проблема очень важна. Ибо среди искушений, которые человек имеет в душе своей, искушение унизить веру до уровня опиума, до уровня лежанки, до уровня какого-то теплого халата, обломовского, в котором можно спать спокойно. Это искушение присуще всем. Но уж каждый из нас живет какой-то процент слабости. При этом эта слабость себя защищает и, так сказать, защищает агрессивно, так же, как Облом защищал свой халат и свой диван. Вот, и говорит, что это есть истинная позиция. Все остальное не нужно. Агрессивно, потому что сквозняки он чувствует, когда его поднимают с этой кровати. Это неудобно. Но вы должны понять, что Евангелие совсем неудобная вещь. Совершенно неудобная. Вот. Она прекрасная, но неудобная. И ничего похожего на опиум в Евангелии мы не найдем. Вот. Но в религиозной жизни людей этот элемент был до христианства. Он живет в душе человека. Человек приспосабливает разные вещи, в том числе веру свою, для формы своего внутреннего такого комфорта. Если ему лень думать, он говорит, что зачем думать, когда нам дано вот Писание. Там, повторяем эти слова. Вроде он оправдан своих. Или зачем, так сказать, решать проблемы, когда лучше выбросить все. В какой-то степени это напоминает позицию Толстого по отношению к любви, полу и браку. Вот. Он чувствует, так сказать, силу любви, пола и брака. Вы все, конечно, знаете его переживания, драмы, там, семейная жизнь, все. Он известные свои вещи Крейцеров сонат, которые вы, наверное, все читали. Пришел к выводу, лучше вообще этого не надо. У него есть известное послесловие Крейцеру сонате, где он говорит, в общем, скажем, это мразь. Тоже легкий способ освоить. Это классический, хрестоматийный, типический случай. Вот, когда нежелание решать проблему. Толстой ее решал, конечно. Он ее решал как художник. Не ставил вопрос. Но как мыслитель он пытался все это просто выбросить за борт вместе с ребенком. Вот. Значит, это, дорогие мои крестные, касается наших детей. Мы не можем и не должны держать их под колпаком собственного круга. С другой стороны, мы не можем и не должны оставить их во внедуховном состоянии. А мы должны это сочетать. Вы, конечно, скажете, как вот здесь и перед нами стоит творческая задача. Человек творческий, она очень трудна. Проще аутсайдеру, внутреннему эмигранту, проще ему. Но нам не должно быть проще. А нам нужно, чтобы было так, как того требует наш долг людей и граждан, хотя это слово часто, так сказать, в уничижительном каком-то смысле употребляется. Но у человека есть долг перед обществом, и все вы, работая на своих местах, выполняете волю Божию, делая то, что от вас требует и долг, и общество. Если христиане умоют руки и вообще выйдут из мира и будут... Знаете, я много над этим размышлял, прочитав репортаж Пескова о старообрядцах, которые ушли в лес и прожили там 40 лет, по-моему, с первых лет революции. Вот. С одной стороны, это напоминало каких-то отшельников, а с другой стороны, все-таки, ну, делая скидку на необъективность изложения этого журналиста и так далее, я все это себе представил и, конечно, ощутил глубокую ложность этого пути. Ложность. Если Господь Иисус пришел на землю, чтобы люди, как дикие звери, ходили в лес и жили там, поросшим мохом со всех сторон, то тогда зачем все это было? Да. Значит, это можно так сформулировать, что мы живем диалектически, отрицая мир сей. Мы его принимаем в то же время, по-другому, на другом уровне. Являясь членами Царства Божьего, но в то же время являемся членами своей семьи, своего сообщества, своего общества вообще. И здесь все время присутствует вот эта внутренняя диалектика. Все время. И это трудно. Честно говоря, я этой трудности никогда не испытывал. так сказать, внутрипсихологически. Но я знаю, объективно знаю, что это трудно. Не испытывал, потому что на самом деле все в жизни имеет несколько сторон, и объективный человек должен видеть и ту, и другую сторону. Вот. Мало интересно. С вам ленту не жалко.
И что, работа мысли по поводу обоев?
Да, да. И работа фантазии. Обои 20-х годов, где вместо орнамента употреблялись упрощенные футуристические изображения тракторов, пролетариев и других предметов. Стилизованные.
Страшные сны.
Да, и я все время пытался звонить. Там голова была отдельно. Потом, значит, эти куски, это тракторы были отдельно. Как иногда сейчас делают. Вот. И даже пятно на стене, оно было предметом вот таких размышлений. Что же это такое? Рожки от телефонной трубки, на которой кладется, были особенным предметом размышлений.
Ну, а и что? Ну, как ты мысли шел? Вы не помните?
Прежде всего, я стоял как перед колоссальной суммой загадок. Я все время прям думал вообще, что это значит. Торчали. Все на столе там и торчали, как-то зловещие. Мне казалось, что это какая-то таинственная зловещая штука. Вот, я и сейчас считаю, телефон это ведь зловещий. Откуда это идет? Вот. А, ну вы знаете, что есть такие дворы в Москве, но их, правда, мало, в Ленинграде, колодцы такие серые. Так вот, окна нашего дома, где я тогда жил, они выходили в такой колодец. И я в него смотрел, и было совершенно жуткое чувство, как будто я смотрю в ничто, в бездну. В некую бездну, которая вызывала так прямо трепет. И из нее поднимались гигантские черные птицы. Это были голуби, которые прилетали клевать зернышки на окне.
Они казались гигантскими.
Ну, поскольку я сам был... Ну, вот Пашу посадили рядом с большим сизым голубем. Ясно, что для него это будет вообще как птеродактиль.
Ну и что? Вот. А разве есть это ощущение, что это что-то большое и маленькое?
Не только ощущение. Это было, так сказать, это было почти на грани мистериум тремендум. То есть тайны, которые потрясает. Врезалась абсолютно навсегда. Огромная птица, летящая из бездны. Не из неба, неба-то не было, а колодец. Вот. Поэтому с тех пор для меня... Нет, это был страх скорее мистический, чем страх... Это был такой ужас. Но не страх, что я боялся этого, нет. Ужас, понимаете, вот серое, бездонное. Пропасть, из нее поднимается огромная черная птица. Звучит. С тех пор у меня всегда было особое отношение к лицам, которые парят. И всегда хищная птица, летящая, парящая, совершенно особенным образом, ну, на меня действовала. И сейчас так. Сейчас я просто знаю причины этого тогда. Даже воображение. Вот в Америке открыли недавно остатки костной самой большой летающей птицы мира. Это типа грифа, размах крыльев которого был едва ли не больше 10 метров.
Но это птица, а не ящер.
Ну, типа грифа, да.
Но уже птица.
Да, совершенно нормальная птица обыкновенно. Просто она умерла, потому что не хватало ей пищи в те времена, я так думаю. Вот. Так вот, американские палеонтологи, они сделали макет этой птицы. Набрали массу перьев из грифов всяких, создали, так сказать, модель скелета, натянули на него кожу, сделали пластиковую птицу, одели ее перьями, и в таком, значит, виде распростертые крылья Музей национальной естественной истории в Нью-Йорке стоит. И я когда видел эту фотографию, я себе представил, что такая птица 10-метровая летит. Это волнующее зрелище. Волнующее, потому что оно не несет в себе непосредственной опасности. Оно потрясает просто каким-то своим феноменом, да. Один американец сейчас сделал птеродактиль искусственно, все пытается, чтобы он летал. Но пока еще не
успел.
Ну, внутри моторчика, а так из пластика. Кожа все цветной. Ну, чтобы все видели. Птеранодон, кажется, самого большого. Так, ну ладно, это значит мы насчет Паши. Это, кстати, касается всех ваших прочих детей, потому что они, привыкнув к тем, что они маленькие и глупые, мы забываем, что они уже время. С детьми решили.
Ну, это простой вопрос. Она хотела знать, как вы избежали.
Просто занятно. А, да, вы знаете, что вот в возрасте детском, ну, дошкольном возрасте, особенно отяготило? Мне очень не нравилось бессознательность поступков. Многие поступки, я сам чувствую, что я механически делаю. Иду куда-то, меня ведут, что-то я делаю. Я это делаю не сознательно. Меня это ужасно удручало и обременяло. Я хотел из этого состояния выйти. Я хотел ясно давать себе отчет, зачем, почему и что. То есть, на самом деле, это борьба между сознанием и подсознанием. Мне не нравилось. Но выходить на сознание тоже было несколько болезненно. Я помню острый момент, когда я осознавал, так сказать, свое бытие в мире, как экзистенциалисты говорят, когда я потерялся в Серпуховском Нирмаге, вышел оттуда и вынужден был идти пешком домой один. Ну, не знаю, может, 5 лет. И ощущение своего одиночества меня символизировалось в тени моей, которая шла передо мной. Я был в валенках. Маленький с этим самым. И тень была очень несчастной. Мне казалось, что это путешествие очень длинное.
Нет, мне ничего не
мешает. Слушай, во-первых, у меня дома так же бежит, как что. Ну, в общем, на самом деле, вся суть очевидна в стремлении каждого из нас взаимодействию всех наших частей. Понимаете, этого я вам желаю. Я к этому всегда стремлюсь. И это никогда не может быть полностью достигнуто. Взаимодействие всех частей нашего, так сказать, целого. Все же происходит из невзаимодействия. Когда апостол Павел говорит, то, что ненавижу, то люблю, это называется невзаимодействие. Значит, воля в одну сторону, там разум в другую сторону. Чувство третье, и все в разбежавшемся состоянии. Но то, что Владимир Николаевич говорит по поводу того, что избежать, я не уверен, что я избегал. Вы лучше тогда сформулируйте, что вы имеете в виду, я тогда вам скажу, избегал или нет. Я честно скажу.
Задал вопрос?
Нет, но вы его повернули вот таким образом. Может быть, этого совсем и не было?
Нет, ну...
Ничего ты не поделал. И просто, ну, человек не может иначе. Как у вас такое было или нет?
Нет. Нет. Я отлично отдавал себе отчет в существующих слабостях, но они же существуют для того, чтобы их преодолевать. Слабость фатальная, может быть, только у человека глубоко больного. Но я встречал людей глубоко больных, которые компенсировали это работой в другой области. У меня был один приятель, который, упав с дерева в лесу, когда он путешествовал, он сломал себе позвоночник, ноги не отнялись. Но он лежал все время. Но он все время делал упражнения руками. У него стали руки сильнее, чем ноги вместе взятые. Человек может скомпенсировать что-то. Если ты не приспособлен к жизни, ну, к бытовому отношению. Бывает такое. Это слабость. Но она совершенно спокойно компенсирует, человек вырабатывает в себе юмористические, иронические отношения к действительности, легкое отношение к действительности. И он оказывается даже в лучшем положении, чем иной приспособленный.
Да, если наоборот. приспособленность внешними действиями?
Внутренняя. Внутренняя приспособленность вырабатывается на основе веры, надежды, любви.
Сложно представить себе человека, который, как говорится, не может сделать первый шаг. Любой, даже не конфликт, а просто любая ситуация. И вся сумма мыслей, которая в нем сидит, попытка сделать по этим мыслям и глубокое чувство, что это неадекватно, и даже не доходя до ругани, человек каждую секунду, 10 раз за вечер, видит, что где-то был вокруг, и ощущает, что это не то. Все равно не то, несмотря на то, что все там вроде, например, приготовлено и постирано и вообще. Вот это говорит, с чего начать такому человеку? Ну что, выработать его
отношение? Нет, это нет. Я имею в виду как раз то, что Юля сказала. Когда человек, ну, внешне приспособлен. Ну, не клеится у него там. Ну, вы знаете, что такое неприспособленный человек? Вот. Надо сказать, что никакой трагедии в этом нет. Вот. Можно именно внутренне приспособиться и спокойно жить. Что касается вот внутреннего дискомфорта, прежде всего же надо выяснить, почему это. Внешняя приспособленность – это черта характера, воспитания. И все. А внутренняя, она же от разных вещей.
Вот, понимаете, человек может 10 раз слышать, каким надо быть. И сам все равно, не то чтобы дремать, или говорить не хочу. Нет, но я не знаю, только в смысле не иметь опыта ни одного единственного. Может, такое не бывает?
Нет, ну что-то нам ведь дается, какие-то искры.
Опыт всегда есть, да?
Всегда есть.
Мы его должны, как говорится, держаться, помнить.
И, конечно, здесь все-таки очень важна воля. Воля к жизни, к вере. Потому что воля, она дает команду. Представляете, капитана корабля, который, у него радио испортилось, он не может отдать команды. Куда будет эта посудина плыть? Совершенно неизвестно, что с ней будет. Надо упражняться в заставлении себя. Чтобы она...
Часто человек принимает волевое и по книжкам правильно решение. А оно на самом деле не добрый период.
Бывает, но дело в том, что тут я имею в виду не конкретное решение, а способность воли дать задание, чтобы оно было выполнено. Способность, чтобы она была действенной. Если она не действенна, то что твои знания? Они будут лежать мертвым грузом.
Ты должен пройти какой-то период, вот просто не подкрепляемый ни эмоциями, ни чувствами, а просто вот какой-то механический
страх, да? Ну почему? Эмоции живут в это время. Нельзя разделить на человека. Это свое.
Нет, но как-то они очень удобные.
Смотря в какую?
Противоположную.
А с тем, что тянет тебя в противоположную сторону, компромисс невозможен. Нельзя договориться. Вот надо вырубить совсем начисто.
Даже новый откусит, даже не руку.
Ничего нельзя давать. Ничего. Никакого соглашения здесь быть не может. Более того, то, что, так сказать, является привлекательным, но не обоснованным, на самом деле ничего хорошего себе не содержит. Один маразм. Все заповеди построены так, чтобы людям было наоборот хорошо.
А обрубить резко можно? Часто оправдываешь себя, что ли,
а обрубить? Ну, не получится. Даже нужно.
Если хирург будет на операции, вместо того, чтобы резать, он там будет, так сказать, делать массаж, то едва ли он что-нибудь вырежет. Но что главное вас тревожит? По-моему, мир нас встречает замечательным образом. В нем полно вещей бесконечно прекрасных, бесконечно интересных. Не хватит жизни для того, чтобы все это охватить. Но есть вещи, которые прекрасны по существу, но субъективно они трудны. Их надо тащить, тянуть. Может быть, детей иметь прекрасно по существу, но рожать, очевидно, не так приятно, как хотелось бы, но выхода нет. Значит, приходится делать таким образом. Вот тут уже, так сказать, надо себя взять. Но ведь в этом балансе так, терпение и радость, добра и зла, все складывается. Вот. Но все-таки вы так не сформулировали никто. что же является главным здесь? Все посажено на цепь. Это неплохо, но это совсем не то. Это совсем не то. Это совсем в основе лежит вера, надежда и любовь, как я уже сказал. А вовсе не самообуздание.
Собачий питомник.
Да. Обуздание очень важная вещь, но тогда, когда есть вера, надежда и любовь. Ради чего это делать? Ради чего? Ради того, чтобы быть пристойным человеком в приличном обществе. Тоже вещь неплохая. Тоже неплохая. Но она все-таки не самая важная. Цель. Цель. Цель только одна, чтобы быть достойными Божьего призвания. Достойными Его. Ради Него это делать все. И тогда верующий не согрешает. Может споткнуться, проявить слабость и так далее, но он в крестьянин в время становится как неваляшка. Его нельзя положить. Сатана не имеет власти положить его. Он сразу как вы. Дальше. Это первое, с чем вы приходите на работу. У вас вообще задание. Вот вы пришли к этим людям, чтобы быть представителями церкви. Царство Божие. Это главное, а все остальное приложит. И это, поэтому вы должны дать им то, сколько у вас есть внимания, тактичности, заботы иногда даже. Но увидеть не человека, настроить. Ведь человек, почему я говорил про волю? Надо себя настроить на этого человека. Если он тебе приятен, это легко. Если неприятен, немножко труднее. Но, тем не менее, можно настроить. Ну, бывают случаи, когда уже совсем несовместимы, но это редко все-таки, на самом деле это редко.
И что, если из этого исходить, то все мелочи,
они сами
на
собой.
Работе, все будет центр. Все это. То есть на это.
В вашем отделе, в вашем секторе, в вашей дежурке, кто-то должен отвечать за атмосферу дружелюбия, за атмосферу спокойствия. И, конечно, это христианин, который находится среди них. Кто-то должен отвечать за моральную атмосферу. Это вовсе не значит, что вы превращаетесь в ментора, который без конца всех поучает. Это глупо.
Попробуем.
Да. Ну, может, даже если люди тактично не покажут, но будут этим все-таки шокированы. Потому что это смешно. Вот. Смешно. Понимаете, быть христианином, это не значит быть ханжой. Вот у Николая Графовича Пестова, который писал книжку о своем сыне, воспоминания, некоторые из вас читали, он там писал с армии, что вот при нем никогда солдат не матерились. Я не думаю, что он читал им какие-то лекции. Но он как-то себя так держал, что при нем им это было неловко. Я считаю, что это как раз вот достиг очень важно.
Ну, действительно, люди совершенно разные. Как вот находить подход к людям? Как это надо, может быть, заранее готовиться? Или... Ну, просто действительно, как думать о человеке, что вот разрешать проблему? Потому что, ну,
есть,
конкретно на месте...
Есть внешнее и внутреннее. Внутреннее самое важное. Внешнее, конечно, менее важно. Может быть, совсем не важно. Но, тем не менее, играет роль. Вот, американцы вот изобрели... способы внешнего общения. Карнеги, вы читали, наверное, многие. Вот. Но эта книга такая дешевого такого пошива. Почему? Потому что она, там все правильно сказано, но она обращена на внешнее общение. Это деловые партнеры, это партнеры по бизнесу там и так далее. Как прийти, чтобы человек раскрылся и мог с тобой говорить? Не огорошить его там, а сказать ему о вещах, которые его волнуют. Ему приятно, так сказать, делать там ему комплимент и прочее. Это надо не упускать. Это надо знать на зубок. Но это внешне. Если ты к этому человеку относишься плохо, если ты не испытываешь к нему сострадание, доброжелательности и прочее, то все это Карнеги полетит к вертормашке. Будет одно лицемерие.
Человек все равно почувствует.
Почувствует.
Полезно. У него есть такая замечательная фраза, это в Карнеги, что интерес к человеку должен быть искренним.
Ну, это вот как раз это относится, да.
Да. Да.
Вот об этом как раз. Нету, я вам скажу, это нету такого средства химического. Вот. А есть одно средство, которое лежит в природе вещей. Посмотрите на муравейник, когда муравьи там бегают. Каждое существо куда-то такое торопится. Посмотрите, как раскрывается там цветок, как летит птица или как растет дерево. Какие это существа? Вы знаете, кто они? Они наши братья и сестры. Причем это не поэзия, это не Франциск Ассизский, а это биология. У нас у всех один и тот же генетический, одни и те же генетические элементы. Мы кровно, в прямом смысле слова, связаны со всеми живыми существами. Тем более человек самое интересное существо. Надо просто принять не выдумать что-то, а принять то, что есть. Каждый из вас бесконечно интересен, потому что он человек. Это так, это просто так на самом деле. Мешает этому только одно. Только. Вот этому единственному важному факту, человек бесконечно интересный ценность. Мешает то, что мы, это от нас заслонено нашим ячеством. Когда наше я вырастает в такую глыбу, оно не дает видеть окружающий мир, поэтому мы не замечаем интересы, которые заслуживают окружающие люди. Нам интересен человек, но только один. С тем, с кем можно выпить рюмочку, счокнувшись в зеркало. Вот. Но вы знаете всю эту болезнь. Вот. С ней просто надо бороться. Только в процессе борьбы можно. Все время выходить за пределы себя. Ставить себе просто задачи такие. Например, сегодня вечером, значит, придя к Тане, Мане, Ване, я вообще не буду думать про себя. Совсем. Я буду жить в них. В них, вот, понимаете, надо перевоплотиться. Есть единственное перевоплощение, это перевоплощение другого человека. Почувствовать, что в нем бьется. Почувствовать его боль, радость, его проблему. Войти в него, слиться с ним. Это в сущности и называется любить ребенка самого себя. Голос пятеро, а вам не рассказывают. Его встречает знакомый, говорит: «Привет, док, ты женился?» «Да». Красивая жена? Да нет, ничего особенного. Что очень образованный. Квартира большая, да так, ютимся. А что же? Какие у нее бреды. Так что ненормальные тоже очень интересно.
Даже слишком.
Скажите, как вы видели своих учителей? Они же как-то вот определили ваш...
Да.
Вы же их прям видели вот там в детстве.
Это, конечно, довольно сложно описать, потому что учителя были разные. Да. Вот позавчера я ездил в Загорск, служил панихиду в одном доме, где жила игуменья Схемница. Вчера было 25 лет со дня ее смерти, но я каждый год езжу туда служить панихиду. Вот. Я могу считать ее своим учителем в каком-то смысле. Потому что я у нее с детства жил и был в Загорске. Что я извлек из общения с ней? Она была монахиней с ранних лет. Много очень пережила, много испытала в жизни всяких тягот. Но она сохранила полностью ясный ум, полное отсутствие святошества, ханжества, большую доброжелательность к людям, юмор, свободу определенную. Я никогда не забуду, когда я был маленьким, ну, как Ланя, наверное. Ну, иди там, я шел там в церковь, в лавру. Она никогда не говорила там, стой, всю службу. Она говорит, постой сколько хочешь и возвращайся. Если бы она, наверное, говорила, стой, то я бы, ну, я томился бы. Вот. Я не очень любил длинные службы лавские. Вот. Нет, я вам говорю это искренне. Вполне откровенно. Но я стоял довольно долго. Иногда, чаще всего, обычно, всю службу. Потому что мне была дана возможность выйти когда угодно. Вот. Причем она редко, так сказать, морализировала. Она всегда мне рассказывала какие-то истории бесконечно. Это были как притчи. Фантастические и реальные. Бывшие с ней и бывшие еще с кем-то. И из каждого можно было извлечь какой-то урок. Вот. Но вот в ней было что-то такое вот светлое, такое, серафическое. И она недаром всегда так напевала, там, «Христос воскресе», в общем, на любое время года. Она очень была такой светлый человек. Спасибо, это мне так много, нам, наверное, вот хватит на двоих, а?
Остальным хватит тоже.
На двоих, раздельно. Впрочем, вам надо есть больше. Ну это бабушка, ну что ты, ну, вообще такие изящества. Надо разъесться побольше. Муж не кормит, но он в науке, он не будет кормить совершенно. Вот самое надо кондицию отправлять. Вот. И надо сказать, что она мне впервые дала читать Библию. Ну, раньше у меня была там священная история, я читал какие-то отрывочки, мама мне читала. А она мне принесла вот большой том. Сказала, ну вот, читай. И я стал, я говорю, как, прям так вот, ну, бери сначала и читай. Ну, я имел представление достаточно ясное о общем ходе священной истории. К тому же у нее оказался альбом картин Доре. И эти картинки мне очень помогали. Вот. И тогда особенно меня привлек апокалипсис. Я даже написал на него толкование. Но к нему я пришел уже с какими-то определенными взглядами. Просто мы сошлись. Он был профессором в Менделеевском институте, доктором. Он химик был. Вот. У него было много людей, с которыми он общался. Вообще у него было призвание к священству, но поскольку он был, его жена была второй раз, в общем, какие-то у него были канонические препятствия. Вот. И, значит, когда я к нему пришел впервые, пошел в кабинет, где была масса икон, и вдруг я увидел у него на столе Терезу, маленькую Терезу. Это как бомба. Тогда это был, может быть, 52-й, 51-й год. Никто не слыхал, не слыхал. И вообще это все было кошмаром. Сам он, когда писал свою книгу об Апокалипсисе, в основном питался на религиозной литературе по поводу Ватикана. Там все. Вот. И мы сблизились. Но у него все-таки было экуменическое некое настроение. Тогда и слово «коммунизм» у нас никто не знал. И на этом мы с ним сблизились как-то и сошлись. Правда, последний год он, кажется, от этого отошел. И Терезу убрал. Ну, так мне говорили. Ну, уже он тогда был пожилой. Он умер уже за 80 сильно. Он написал книгу о христианской нравственности, многотомную, которая называлась «Путь к совершенной радости». Она ходила по рукам. Вот. Ну, книга эта как раз не очень мне нравилась. Вот. Хотя там было много материала. Она в основном состояла из цитат, взятых из различных. Была очень
попытка. Который там один христианин.
Да, там есть христианский брак, там вот это все, разные аспекты. Там много хороших цитат, вот. Ну, просто, как всякое нравственное богословие, ну, это немножко более скучно, чем нравственность сама. Вот. Но все-таки он чем-то укрепил экуменическое настроение, потому что до этого я не встречался ни с одним человеком, кроме одного. который бы эти вещи как-то понимал. Вот. И кроме того, в области истории церкви он первый четко заговорил о том, что надо отличать существующую церковь внешнюю от той тайны, которая в ней живет. Вот. Я это чувствовал, но для меня это было проблемой в те годы. Вот. Был еще Борис Александрович Васильев. Он преподавал историю древнего мира. Он работал в университете на кафедре этнографии. Тоже был из прихода Мечевых. Но у него были периоды ссылки и тюрьмы. Потом был реабилитирован. В тот период он принял сан, но служить он не мог. Вот и так он до конца, до пенсии.
Как?
Он...
Почему?
Разные там были внешние препятствия.
Нет, не его, да?
Да.
А он, несмотря на сам, он преподавал?
Ну, это никто не знал, в общем, что он. И он, собственно говоря, ушел на пенсии из университета. Вот. Он питал мой, так сказать, интерес к Древнему Востоку. У него я брал книги по Египту, Вавилону. Он как раз там эти лекции все читал. Вот.
От него, у него есть книги какие-нибудь, которые сейчас были опубликованы?
Нет, он написал только одну работу о культе медведя на Дальнем Востоке. У Орочей. Вот. Она была опубликована.
Ну, ссылки наверняка нет.
Есть. Я во все, всюду, где касается дальневосточных народов или тотемизма, он туда ездил. Дело в том, что он, когда был в ссылке, он собрал там материал довольно неплохой. Где-то он был на Востоке, потом принимал участие в этих экспедициях. Вот. А почти, в основном больше он ничего не писал. Любовью жизни был Пушкин, он всю жизнь изучал Пушкина и в конце дней начал писать книгу о Пушкине. Она осталась незавершенной, но все-таки основные там мысли были.
Это прям не выспала эта книжка.
Его жена тоже очень много мне дала. Она была логопед, лечила детские дефекты речи. Но мне просто немного приходилось общаться. Тем дефектов не было, старость появилась. Была еще одна замечательная женщина, которую я считаю для себя очень дорогим человеком, оказавшая на меня влияние в детстве, но, видимо, оно ничем не сказывается. Это была пожилая дама, детский психиатр и педагог. Она никогда не работала, поскольку в юности, а после университета у нее был там туберкулез, она лежала. Всегда. Потом она встала, и она частным образом воспитывала трудных детей. Она утверждала мне, что она подняла и выпустила в институт девочку, которая имела болезнь Дауна. Что, конечно, является чудом. Но, очевидно, Даун не очень, так сказать, сильный был у нее. К ней приходили разные идиотики, не говорящие, не умеющие одеваться даже и прочее. Она их вытягивала. Конечно, талант еще был огромный. Но мировоззрение у нее было крайне спутанное. И она очень мне помогла. Она в юности, она училась вместе с моей теткой в университете. Была ученицей Щелпанова, других видных психологов того времени. Вот. И она очень увлекалась литературой йоги. Преимущественно по книгам Рамачараки и других, которые тогда выходили. И у нее она создала собственное мировоззрение, вот такое самодельное, которое было слеплено из кусков йоги и каких-то других. Ну что она мне помогла? Что мы без конца с ней диспуты вели. Мои родители, конечно, были от этого в ужасе, потому что она совершенно забывала, что мне 12 лет. Начинала мне давить, она какая-то была мощная женщина, с лицом Эммануила Канта, с лепленным таким, белые волосы, огромного роста. Вот, очень резкая такая.
Слад не задавишь.
Ну, я помню, как я с ней спорил, прямо на гребне. Это давало мне некоторые, так сказать, уяснения некоторых проблем. Там же тут перевоплощение, там просто становит, вот, тайна дьявола. Да, я уж тут, это самое, быстро начинал что-то соображать. Она умерла уже лет 10, как, а может больше. Я к ней приезжал, ее причащал, она, в общем-то, сказать, как бы внешне уже была внутри церкви, хотя с перевоплощением своим никак не могла расстаться. Всегда мне говорила, куда же деть все души? Я всегда говорю, что у Бога мало места, говорит, я говорю, если раскидать по Млечному пути, если даже они бесчественные, эти души, то все равно он пустой останется. Так-то, пространство. Пускай каждая душа ветчиной объяснилась, футбольный мяч. Вон, сколько миллиардов душ. Но одной галактики не займут. Она жила с племянницей. Детей у нее не было, там что она не выходила. Она была интересный художник. Она рисовала стилизованные такие картиночки. У меня одна висит дома. Созерцание и деятельность называется. Вы убегаете? Ну, Бог, Миша. Приезжайте, пока есть возможность. Звучит мрачно, но всегда так. Да, у меня было мировоззрение, входил психоанализ. Фрейд, что это было? И она мне все это толкла туда. Тогда никто слухом про это не слыхал. У нас же полная была. Вообще, ты даже не упоминалось, что такое существует. Ну, читал 20-й год, она выходила. Это как раз годы были ее и молодость. Все они там были. Это были талантливые люди, психологи, психиатры.
Она этим пользовалась?
Ну, конечно. Она это все читала и изучала. Тем более, как раз когда она училась, в 20-е годы, как раз в переводах Ермакова выходила Фрейд, и все. Выгодский там был. Он был мой сосед, на Серпуховке жил напротив. Его дочки учили в школе. Выгодский известный. Ну, потом он пропал, погиб, реабилитирован. Сейчас, только сейчас, с колоссальным опозданием, можно сказать, уже вышло это шеститомник его.
А, и вы все-таки посадили, да, там были какие-то горючки самые.
Там все было. То и другое. Его жену звали Роза Ноевна. Мы все очень всегда смеялись, что она дочь Ноя. Да. Так вот, эта Валентина Сергеевна Ежова, она мне подарила первую книжку по библейской критике. Какой был это год? Я думаю, год 48-й или... Нет, 49-й это как предел, может быть, и раньше. Это была книга о Ренане, Ренане и его жизни Иисуса, написанная Варлаамом Ряшенцем. Мои родители, как увидели, что он говорит, они вообще... Тоже такой, ну, гадость вы ему даете. Но я радостно уцепился. Ну, это, во-первых, вот не гадость, а это совсем хорошая книга. Да.
Да. Мы родители такие.
Не, ну мои не дали, они бросались, но все разрешали мне это читать. Единственное, что мама не могла приносить, это Эдгара По, когда я человек слух.
Да, она не выносила Эдгара По.
Когда я читал там «Зубы Береники», что-нибудь такая смысл. Так что, в общем, на самом деле, у меня было много довольно таких учителей. Но в школе учителей таких не было. Единственное, в четвертом классе была пожилая учительница, разведенная. Мы всегда к ней ходили домой. У нас там был такой клуб. Я был в четвертом классе, но у нас там был клуб совершенно знаменитый капитан. Вот она как-то себе, она растворилась вот в этих детях. Это на всю жизнь осталось. Я их потом водил всех в церкви и вместе с ней во главе. Да, в общем. Это было неопределенное время, такое сталинское. Неизвестно было вообще, куда повернет колесо истории. И она ходила. Вот какие странности.
Прям с мальчиком
читала. Это Артур находил,
да? Да.
Но это было недолго.
Но она не осталась там?
Нет.
Нет.
Потом она мне сказала, а ты знаешь, Олег, я в церковь перестала ходить. Я почему-то счел неудобно спросить ее, почему. Я понял, что это скорее страх. Все-таки она продолжала. Но это был 4-й класс, так что. А так от школы ничего, кроме негатива. Воспоминаний.
А кто учился в школе, ничего отмахивать.
Ну, я без особого энтузиазма сейчас, так что.
Не, ну что-то не напомнило.
Во-первых, у нас было интересно, у нас были одни мальчики. У нас было, тогда были раздельные обучения.
Это были редкие встречи.
Отец Серафим, он все-таки умер довольно рано. Он умер в 42-м году, и я с ним виделся мало. Я запомнил общение с ним, исповедь у него, комнату во всех подробностях. Это происходило на квартире у Фуделя, того самого, который про Флоренскую писал.
Это сын Фуделя?
Нет, того, нет, нет. Это сын, да. Ну, есть книжка имковская такая, о Флоренском, вот это писал он. Это на его квартире в Загорске, где мы и жили в то время.
А вот Петр Шипко, вас ослали, и апостол?
Конечно. Я даже с ним служил, даже служил. Я приезжал к нему в Боровск и служил с ним вместе. Ходил с ним по приходу и так далее. Так что наше знакомство растянулось от, значит, от 41-го года до, может быть, 60-го года, он в 60-м, кажется, году умер. В общем, на 20 лет.
На вашу жизнь как-то влиял?
В детстве он просто служил там в доме, я все это запомнил. Но общались мы, пожалуй, что мало. Уже больше потом, уже когда я служил. Это особая совершенно личность, но по-настоящему мы встретились уже после реабилитации, когда я уже как-то сам стал это. Вот. В этом плане больше жаловали меня отец Николай Голубцов. Отец Николай Голубцов, сын знаменитого археолога, профессора церковной археологии Московской духовной академии. Он был человек настолько замечательный, тот старый Голубцов. Он умер в 11-м году. Что в энциклопедии, в статье о нем небольшой, было сказано о особых нравственных качествах. Значит, если в энциклопедии, где вообще говорится самое внешнее, если было подчеркнуто, можно себе представить, каков он был. Вот. Я к нему ходил уже в студенческие годы. И потом уже Голубцов. Сын у него был биологом, потом стал священником уже на 5-м десятке. Служил до 63-го года, когда он умер.
А где он?
В Донском монастыре. В Донском. Да.
А там тогда службы были часто?
Нормальные были, как всегда. Но к нему ходила тогда вся интеллигентная Москва. И он крестил многих людей. В том числе Светлана Лилуева, которая посвятила ему несколько трогательных страниц своей. Он был очень простой человек. И как она правильно отмечает лицом, он походил на Сеченова или Достоевского.
Нет, он же раз он так, он уже кем-то был, он специальность имел, да?
Да, он работал в Тимирязевской академии, и не кончив духовные школы, он рукоположился и стал служить. Не кончив, но он прекрасно все знал, он был подготовлен 100%.
Это уже под 50 лет?
Да. Сколько лет он прослужил, я сейчас вот не помню. Может, 10, может, 15.
Вы с ним как встречались? Вот вы ходили в храм или у вас были какие-то встречи?
Я бывал у него и дома, но редко. Но я приезжал к нему в храм, и после того, что я уже был рукоположен, я продолжал исповедоваться именно у него до самой его смерти. Это был человек замечательный. Хотя, в общем, мы встретились довольно поздно, но поскольку я знал его студентом, и он знал мое намерение служить в церкви, то он мне все и говорил. Здесь я могу считать своим учителем, потому что меня просто уже в прямом смысле слова. Да, очень многие из его духовных детей грозились, обещались написать им воспоминания, потому что были люди пишущие, но до сих пор никто не раскачался. И так только сохранилась единственная брошюра, где Аллилуева там пишет. Это было издано. Ну все. Он почти никогда не говорил проповеди. Весь упор был на общей исповеди. Все, что надо было сказать, он говорил на общей исповеди. Вот. И потом, значит, у него шла очень длинная частная исповедь. Там стоял длинный хвост. Настоящий взорвало металл. Все это было впоследствии достаточно знакомо. Все это было. После того, как он умер, храм закрыли практически. Теперь там служба по большим праздникам.
А что, не один, что ли, там был?
Нет, их было двое. Но вот сочли, что его, в общем, не ценили. Хотя брат у него был епископ. Второй брат был священником. Я с ним потом служил несколько лет в Тарасовке. Но он был, отличался от отца Николая, как Каин от Авеля. Хотя лицом родной. Младший брат. Тоже очень похож на Достоевского лицом. А душой, как на некоторых героев Достоевского. На каких я уже не буду говорить точно.
Все-таки какие чудеса. Одна семья.
Ну, Каин и Авель тоже были. Ну, жутко. Отец умер, когда Серафиму было 2 года или 3 года, практически даже у них. Их был там, у них 10 человек детей, что ли, что-то в этом роде. Но он отличался от всех остальных. Я знал и епископа этого, и знал многих других мужчин и женщин. Он был скорее исключением. Он средний был где-то.
Такой слухи, что 7-й очень хороший.
4-й.
На 7-й стороне.
Понимаете, я не могу сказать точно, боюсь ошибиться, для некоторых это может стать роковым. Опыт должен быть чистым. Надо точно установить. Но, в общем, редко бывало, чтобы первые были какими-то выдающимися, первые ребенок. Бывали, но редко. Это для поощрения. Но это точно.
Для поощрения? Мы где-то рождаемость подавали, батюшка. Да, китайцы самые чистые.
А почему раньше считалось?
Да, вот это все. Там,
первый ребенок, там очень давно. Какой-то вот
первый. Духовный наследник.
Это все касалось старинного, так называемого, обычного права. Духовная жизнь не имеет отношения. Это было связано с социальными, экономическими и прочими причинами. Майорат, так называемый. Право первого, второго. Ну, связано с проблемой, как делить землю. Понимаете, ну люди же владели землей куском. Они размножались, а кусок надо было еще делить. Надо было решать, как быть. Поэтому создавалось так называемое обычное право. То есть не записанное, а существующее в обычае. И там, значит, майорат, это значит, то, что принадлежало старшему брату, минорат, там, что младшему. Вот. Ну, это отражает частично Библии. А что касается проблем Библии в первородстве, там это было другое дело. Теперь давалось благословение, обетование. И Исау было все равно, ему было это благословение, он пожрать ему и все. И вот то, что он это так проел, показывает, что ему он недостоин был этого первородства, благословения.